кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», в студии Илья Харламов. Здравствуйте. В Бундестаге предложили заморозить «Северный поток-2» до выяснения всех обстоятельств проекта и целей России. В правительстве зреют очередные инициативы по пенсионному обеспечению граждан. В России резко возросли траты жителей на электронику и бытовые товары. Удастся ли достроить и запустить газопровод? Что будет с пенсиями и чем вызван рост продаж товаров массового спроса? Это и будем обсуждать. На линии аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот «Северный поток-2» — это такой проект, который, конечно, сейчас в связи с последними событиями, связанными с Алексеем Навальным, с акциями протеста, с приходом новой администрации в США, ну и масса других есть таких факторов и раздражителей в том числе. Вот «Северный поток-2», он, конечно, в центре внимания. Ну и смотрите, тут же любопытно, да, Байден вроде бы предложил Берлину вести переговоры по поводу этого проекта, чего не было при Трампе, да. Трамп говорил, что проект должен быть закрыт и, в общем, забыт, и все в этом духе. Ультиматумы, угрозы и никаких переговоров. Вроде бы Белый дом смягчил свою позицию, а внутри Германии вот силы некоторые выступают теперь уже за, правда, не за прекращение проекта, а за его заморозку. Вот, собственно, об этом и заявил, этого потребовал глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Редген, кстати, однопартиец госпожи Меркель. Ну вот он говорит, что надо бы все это дело приостановить и попытаться выяснить, каковы же цели России, да, вот не сможет ли она использовать этот проект в качестве элемента гибридной войны и так далее, и так далее, и так далее, да. Геополитическое оружие, восточноевропейские страны под угрозой, вот вся эта риторика, которую мы не раз слышали. А скажите, пожалуйста, хочется все-таки понять, вот Ангела Меркель, она перед довольно сложным сейчас выбором, наверное, стоит, или все-таки у нее выбора-то никакого нет, она будет продолжать свою последовательную позицию. А ее позиция в том, что это коммерция, это бизнес, и мы проект достроим.
Но вообще это вопрос не экономический, а политический. Наверное, здесь для того, чтобы на него ответить точно и компетентно, нужен человек, который хорошо разбирается в германской политике. Но я думаю, что здесь вот эти две партии, ну, условно говоря, про-газпромовская, анти-газпромовская, они в Германии были всегда. Например, против «Газпрома» всегда выступала германская ядерная энергетика, сильный лоббист. Которые, правда, как бы они находятся в плохом положении, потому что Германия приняла решение отказываться, да, от ядерных всех своих станций, сворачивать ядерную программу.
После Фукусимы, по-моему, если не ошибаюсь.
Да. Но, тем не менее, если создать какую-то ситуацию, в которой будет мачить дефицит поставок углеводородов, ситуация может измениться, да, если от одних транзитных маршрутов отказаться, а другие будут под какими-то рисками. Но если не будет «Северного потока-2», остается же Украина. Украина есть специфические риски своего этого маршрута, тоже политические, связанные с внутриполитической непредсказуемостью, которая там. Значит, может быть, они могли бы здесь получить пересмотр политики. Я думаю, что при Трампе очень легко было играть роль доброго полицейского в Германии. Ну, Трамп был злой полицейский, а немцы играли роль. Да, вот это мы бы счастливы, мы бы хотели, но вот Трампу, ну, он нам не дает, да. Байден, на самом деле, он, в отличие от Трампа, не бизнесмен. Трамп был озабочен просто, чтобы жиженый газ продать.
Ну да, подороже, да, и побольше. Да.
Байден – это политик. Политик кадровый. Это в прошлом был один из самых молодых сенаторов.
Да, да. Вице-президентом был. Большой бэкграунд политический, конечно,
да,
бесспорно.
Да, совершенно верно. Он думает не о бизнесе, он думает о дипломатии. И он хочет сделать «Северный поток» предметом какого-то хитрого торга с Германией. Почему? Потому что Трамп ведь наворотил дел. Он наводил тарифов. Там наговорил много чего нехорошего по отношению к НАТО. С Меркель у него были очень плохие отношения. Отношения с Германией надо восстанавливать. Да? Соответственно, Байден готов пойти навстречу, в том числе и по вопросу «Северного потока». Здесь надо понимать, что он готов пойти навстречу не России, именно Германии. Предполагаю, что Германии этот проект нужен. Но подобная позиция Америки, она вскрыла внутренние противоречия в самой Германии. И эти противоречия были высказаны под политическим окрасом, благо на это нашелся повод здесь, в России. И на самом деле ведь Германия не настолько лояльна России, как принято у нас считать. У нас вообще есть некая иллюзия, которая в том числе создана политологами, что Германия...
Чуть ли не друг России в Европе.
Да, да.
Наряду с Францией, например, и Италией.
Да, да. Меня вообще эта точка зрения всегда очень удивляла, потому что это страна, с которой среди крупных европейских стран Россия чаще всего воевала.
Да. Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, вот, да, если не уходить в историю, у нас времени, к сожалению, мало, но вот что хотелось бы узнать, если можно коротко, вот вложены в проект большие деньги. Ну, пишут там, что 9 миллиардов долларов. Я слышал, что только Россия 15 миллиардов долларов вложила. Ну, сложно сейчас подсчитать. И тем не менее, представим себе ситуацию, что вот давление суммарное на Меркель, на вот людей, которые в Берлине принимают решения, оно достигло такой точки, что действительно на грани стоит Берлин отмена этого проекта, или там заморозки, или чего-то еще. Насколько это возможно с финансовой точки зрения? Ведь немцы инвестировали, вложили много денег. Вот они готовы будут, что называется, крест на деньгах своих поставить?
Ну, знаете, конечно, немцы народ очень прижимистый, но для них это немного денег.
Ну, в принципе, да, с этой точки зрения. Там, по-моему, несколько триллионов долларов ВВП страны.
Да, вот, понимаете, Германия это очень богатая страна. Вот для России это будет довольно болезненное списание. Для «Газпрома» это будет довольно болезненное списание, ведь это его деньги. Немцы могут, в принципе, ну, как бы закрыть глаза на это дело и махнуть на все на это рукой. Тем более, что такую пилюлю подсластят тем, что мы ведь когда-нибудь, может быть, достроим. Там,
ну да, заморозить. Тем более, кстати, азербайджанский газ же пошел на коммерческой основе в Европу.
Да, совершенно верно. Там новый маршрут построен.
Да, да. Так, Дмитрий Олегович, с вашего позволения, давайте по пенсиях поговорим в России. Ну, вопрос не теряет актуальности много лет. Ну, вот теперь появилась информация, что некий законопроект Минфином готовится о том, чтобы стимулировать россиян добровольные пенсионные взносы делать. Сложно тут как-то все это более подробно расшифровать, да, но представим себе, что действительно россияне будут добровольно какие-то деньги отдавать в государственные или негосударственные пенсионные фонды. Кстати, уже тут комментариев огромное количество со стороны экспертов, они как-то скептически относятся. Вот объясните, пожалуйста, как это может выглядеть на фоне того, что с 2013 года, в общем, замороженная накопительная часть пенсии, а, напомню, вкратце, с 2002 года 6% отчислялось вот в эту накопительную часть, в общем, работодателями с каждой зарплаты каждый месяц, да, что с этими деньгами не совсем понятно. А теперь добровольные взносы. Вот объясните, перспективы каковы у такой инициативы?
Ну, они крайне туманные, именно в силу вот этого бэкграунда, который только что упомянули, то, что старая пенсионная реформа провалилась, пенсионная система фактически обанкротилась. Ну, потому что что такое заморозка накоплений? Ну, это же отказ от обязательств, по большому-то счету. Опять же, это назвали заморозкой, но мы прекрасно понимаем, что, вероятнее всего, эти деньги, они пропали навсегда. То есть, на самом деле, они пущены на выплату текущих пенсий, а для тех, кто эти деньги вносил куда-то там, ну, придумают какую-нибудь компенсацию в виде пенсионных баллов. Вероятнее всего, будет именно так. Поэтому эти 6% просто стали новым налогом, и не более того. Сейчас предлагают, что мы новый налог вводить не будем, но мы попробуем создать какую-то систему, чтобы граждане откладывали сами. Ну, возможно, Минфин и Пенсионный фонд здесь вдохновились опытом индивидуальных инвестиционных счетов. Это действительно успешный проект, да? Когда люди откладывают деньги, получают налоговое освобождение на инвестиции.
Я боюсь, что этим будут заниматься проценты от общего количества пенсионеров, да, которые, в общем, в таких тонкостях абсолютно не разбираются и не хотят это делать.
Здесь упрощение ситуации в том, что деньги предлагается отдать управляющим профессиональным. Да? То есть не самому инвестировать, как это делают те, кто сейчас открывать эти вот счета и вкладывать деньги на биржу. Кстати, много новых счетов открыто на бирже, так что граждане здесь становятся активнее. А как бы несите управляющим, управляющие будут управлять. Но именно здесь как бы кроется, мне кажется, будущий провал этой идеи, потому что люди не любят отдавать деньги сами в счет управления. Но они не доверяют просто компетентности этого управления. Кроме того, там настолько жесткие ограничения вот в этих вот в инвестировании пенсионных сбережений, что они скорее вредят, чем помогают сохранить средства. Понимаете? Почему? Потому что если, например, вся номенклатура инвестиций, которая может быть, это российский рынок, то в российском рынке в долгосрочной перспективе сберечь ничего нельзя, он очень волатильный. Понимаете? Сберегательные инструменты, которые в долгосрочной перспективе могут вам что-то сберечь, это золото, это, допустим, облигации развитых стран, которые как бы сохраняют покупательную способность. Рубль в долгосрочной перспективе не сохраняет.
Но пенсионеры явно, да, золотом и вот такими акциями заниматься не будут в своей основной массе. У нас еще одна тема. Смотрите, одна из структур ВТБ подсчитала траты россиян, и они, так сказать, выглядят просто удивительно на фоне сокращения реально располагаемых доходов. Оказывается, кажется, в январе, скажем, на 70% выросли расходы на покупку бытовой техники и электроники. Ну и там по другим позициям тоже рост по сравнению с прошлым годом, с аналогичными там отчетными периодами. Вот хотелось бы вашу точку зрения узнать. Это люди богаче, что ли, стали? Или как-то на черный день уже технику приобретают, чтобы, потому что это все-таки такие покупки не разовые, да? То есть, вернее, не ежедневные, а долгосрочные. Поэтому вот решили сейчас раскошелиться.
Вот именно второе. Почему? Потому что люди склонны транслировать на все группы товаров свои инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания берутся от супермаркета. Если человек ходит и смотрит, что в супермаркете растут цены, а цены на продовольствие сейчас растут и достаточно сильно, настолько сильно, что правительство даже пытается их регулировать. Затея, на мой взгляд, бестолковая. Вот, ну что делают, то делают. Просто скоро убедятся, что это пустая затея. Но когда человек видит, что на товары повседневного спроса, ну, которые он каждый день покупает, растут цены, он экстраполирует эту ситуацию на все. И те, у кого много денег, начинают покупать квартиры, думают, что они будут дорожать, а те, у кого не так много денег, но есть какие-то сбережения, думают о том, что их куда-то надо запихнуть во что-то ценное. Вот в сознании людей импортная электроника – это то, что, ну, я имею в виду, такого нижней границы среднего класса – это то, что действительно ценное. Товары долгосрочного пользования.
Да, но это значит, что за таким взлетом продаж неминуемо будет провал этих продаж через какое-то время.
Да, потому что рынок насытится, те, кто хотят накупить себе телевизоров новых там или компьютеров, каких-нибудь видеокарт. Вот они накупят, и после этого будет застой. Поэтому у ритейлеров как бы те показатели, которые сейчас есть у торговых сетей, которые торгуют, они, наверное, не будут воспроизводиться в следующем году, конечно же.
Понятно. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо вам большое. Аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский был в эфире.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.